Если мы слушаем Бога в Его заповедях, то Он слушает нас в наших молитвах. Неделя. Программа о православии, его роли в жизни человека и в истории нашей Родины. Каждое воскресенье в 17 часов на радио «Хорошего настроения» 101.8 FM.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Неделя. О истории и традициях православия». Меня зовут Андрей Порохин. У микрофона наш ведущий. Сегодня это преподаватель Хабаровской духовной семинарии, священник Дионисий Вихров. Отче, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну что, с праздником?
Да, всех поздравляю с наступившим 2015 годом.
Ну, наверное, с наступающим уже.
Конечно, сегодня мы поговорим с вами и о празднике Рождества, который Святая Церковь готовится, и каждый верующий человек считает одним из главных событий в своей духовной жизни.
Очень, ну вот интересно, а во всех новостях, по телевизору, по радио о Рождестве говорят еще в декабре. Ну и западный весь мир празднует это событие раньше. А мы как-то так вот уже после всего, что случилось. Это правильно, и почему такая разница?
Это такое явление, которое случилось в истории церкви, когда ученые при папе Григории оценили разницу во времени астрономического года и года, который идет по календарю юлианскому. В данном случае православная церковь придерживается этого календаря, русская православная церковь. И начали замечать, что он не вполне соответствует астрономическому году. То есть каждый год выходит за рамки 360 дней и добавляются каждый год какие-то определенные часы. Таким образом, на тот момент сложилось дополнительных 13 дней. Вот, в связи с этим была проведена реформа, был принят новый календарь, он был назван Григорианским, вот, и имеет расхождение с юлианским в 13 дней. Таким образом, весь западный мир преимущественно держится григорианского календаря и поэтому отмечает Рождество 25 декабря. Православная, русская православная церковь 7 января.
То есть, наверное, сегодня мы поговорим, я так понимаю, о Рождестве, праздник, который многие ждут, церковь, мы так понимаем, уже готовится особенным образом. Вот, может быть, об этой подготовке для кого-то сложной, для кого-то приятной, в чем она?
Это очень хороший вопрос. Благодарю вас, Андрей. Дело в том, что сама по себе подготовка по церковным канонам начинается с рождественского поста. И так вот премудро устроено, что в церкви любое событие, оно имеет и предпразднество, и сам праздник, и период по празднеству. Это очень мудрое такое древнее установление. Таким образом, человек плавно, постепенно входит в событие праздника, там присутствует уже кульминация, кульминационный момент, и после также плавно, не резко начинаются будни, он постепенно может выходить. Ну, для того, чтобы сразу задать вектор нашего общения, мне бы хотелось процитировать одну древневавилонскую поэму, которую, кстати говоря, читали на Новый год. Ну вот послушайте, так приблизительно на таком языке говорил царь Навуходоносор, ну, во всяком случае, его предки. «Энума элиш лянабу шамаму, шапли шаматум шумаля закрат, апсуму решту заруштум гимришун, муму тиамат муалидат». Вот, и так далее. Что в переводе означает «когда еще камыш не созрел, когда еще не было этого мира, вот, и не было даже богов». В общем, смысл этой поэмы, я резюмирую, восходит к религиозному восприятию, к тому, что в Новый год я должен отдать отчет тому, что же было до этого дня, и построить планы на будущую жизнь. Вот, мы все с вами обычно строим такие планы, но большинство из них касается нашей материальной жизни. Так вот, Новый год, конечно, это еще дополнительное время нам подумать о своей душе.
Рождество вот. Также.
Да, конечно, и поэтому рождественский пост, ведь наш Новый год попадает на время рождественского поста, он также должен быть осмыслен и в рамках православной традиции, вот, с пользой о своей душе.
Вот осмысление, оно касается чего? Вот души. Там же разное происходит. Волнения какие-то, мысли, суета, мечтания. А о чем человек, готовясь к этому событию, а мы так понимаем, что вы обозначили его как рубежники, да? Угу. О чем он должен думать?
Да-да. Но Святая Православная Церковь накопила очень богатый опыт. Этот опыт выходит даже за рамки 2000-летней церковной истории, потому что Новый Завет аккумулирует в себе Завет Ветхий. Таким образом, беда современного человека часто заключается в непричастности вот к этой традиции, к этому богатому опыту. Уникальность этого опыта заключается в том, я сейчас подчеркиваю, церковного опыта, в том, что он в себе, в основании своем, содержит откровение Божие. И в данном случае праздник Рождества содержит в себе откровение о воплощении Бога, о явлении Бога на землю. Но воплощение не просто как единичном каком-то историческом акте, вот, а соединение со всей человеческой природой. То есть каждый из нас способен лично встретиться со Христом благодаря вот этому дню удивительному, случившемуся более 2000 лет назад, когда родился Богомладенец Христос.
То есть фактически все мысли человека должны быть устремлены к этой встрече.
Так, во всяком случае, считает выдающийся мыслитель 20 века, митрополит Антоний Суржский. В его богословии понятие «встреча» является ключевым термином. Но не только он опирается на многовековую традицию. Вот. И, конечно, одно дело знать, одно дело понимать, анализировать, может быть, с известной долей скепсиса определять традицию, предание, церковную историю, но совсем другое дело это чувствовать. Вы знаете, можно в деталях узнать многое о празднике Рождества, но переживать это событие можно каждый год по-разному.
Наверное, об этом подробнее. В чем наша традиция и почему, вот, наверное, нужно поговорить о службах, да? Почему они какие-то особенные? Как они называются и как это вообще происходит. Для тех, кто, может быть, ни разу не был, хотя мы постоянно смотрим и по телевидению вот, прямые трансляции. Кстати, на нашей радиостанции тоже будет прямая трансляция этого рождественского богослужения.
Да, за это хотелось бы, конечно, отдельно поблагодарить и ВГТРК, телекомпанию «Россия», что все хабаровчане будут иметь эту уникальную возможность вот, еще раз и еще раз обратиться к уникальному, важному событию в жизни каждого человека.
Ну так вот о традициях, о том, что такое эта служба, что она представляет, и как на ней можно встретить как раз-таки Христа.
Вы знаете, Андрей, может быть, я бы попросил начать с одной традиции, которая наиболее всем близка, и она не, напрямую не касается богослужения, это традиция ставить елки. Наверное, каждый сейчас... Ну, практически каждый ощущает этот аромат хвои.
Они стоят уже давно.
Да. Вот хотелось бы обратиться. Однажды я в журнале «Наука и жизнь» прочитал статью доктора филологических наук Елены Владимировны Тушечкиной о рождественской елке. Я подчеркиваю, елке рождественской, потому что есть елка новогодняя. Дело в том, что эта традиция достаточно древняя. В России обычай новогодней елки ведет начало с Петровской эпохи. Вот, согласно царскому указу от 20 декабря 1699 года, впредь предписывалось вести летоисчисление не от сотворения мира, а от Рождества Христова. А день новолетия, то есть Нового года, до того времени отмечавшийся на Руси 1 сентября, здесь хотелось бы процитировать указ, по примеру всех христианских народов, отмечать 1 января. Ну вот, такой, также в указе присутствуют и такие слова. «По большим улицам и нарочитых домов перед воротами поставить некоторые украшения от дерев и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых против образцов, каковы сделаны на гостином дворе».
Интересно.
Да, это вот с Петра Первого пошел обычай ставить елку новогоднюю. Но со временем после Петра этот обычай начал таять, тем не менее он сохранился, как ни странно, при кабаках. И вот историки, ну, во всяком случае, в литературе это хорошо прослеживается, вот сохранены для нас следующие сведения. Например, Пушкин в истории села Горюхино упоминает древнее общественное здание, то есть кабак, украшенное елкой с изображением двуглавого орла. Ну, и в народе сохранились такие выражения. «Пойдем-ка к Елкину, для праздника выпьем». Или «Видно, у Ивана Елкина была в гостях, что из стороны в сторону пошатывается». Или «Елка упала, пойдем поднимать». То есть идти в кабак. Или быть под елкой, то есть находиться в кабаке. То есть вот такой был обычай новогодней елки. Вот, и наверное, каждый из радиослушателей что-то сейчас вспоминает, какие-то аллюзии
из прошедшего недавно. Вот,
из совсем недавнего Нового года, как мы ходили, когда я говорю «мы», большей части подразумевая людей не воцерковленных, поднимать елки. Ну вот...
Рождественское, да?
Да, середина 19 века уже появляется понятие «рождественское дерево». В 1818 году по инициативе великой княгини Александры Федоровны была устроена елка в Москве, а на следующий год в петербургском Анечкином дворце. К середине 19 века немецкий обычай прочно вошел в жизнь российской столицы. Вот, ну, можно просто процитировать Даля, который заметил, что, переняв через Питер от немцев обычай готовить детям к Рождеству разукрашенную освященную елку, мы зовем так иногда и сам день елки, то есть сочельник.
Да, вот по поводу сочельника, наверное, нужно было бы подробнее. А что в нем, какая это традиция, кроме елки, конечно. Ну, я, конечно, православный.
Угу. Ну вот, может быть, действительно, следует сказать и о сочельнике несколько слов, но вот резюмируя вышесказанное, добавлю, что почему елка была избрана таким деревом? Елка символизирует неувядающую природу, вот эту жизнь. Таким образом, и обновление во Христе всего творения, всей природы постоянно совершается. Вот, хотя полемика вокруг елок, она ведется давно. Вот, так, например...
Спорят, да, ставить?
Да-да-да. Вот, например, Антон Павлович Чехов писал: «Русские леса трещат под топором, гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи. Лесов все меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен, и с каждым днем земля становится все беднее и безобразнее». Вот. Хотя вот в ходе этой полемики ему возражали. Например, вот профессор Петербургского лесного института Кайгородов заявлял: «С лесом ничего не станет, а лишать детей удовольствия поиграть возле рождественского дерева жестоко».
Слушайте, батюшка, ну вот... Мы говорим о атрибутах, да, праздника,
да.
Но у Рождества же, вот я про сочельник напоминал, да. У самого празднования есть особый дух, да, дух, который и позволяет нам, как вы говорили, можно даже сказать, лицом к лицу встретиться со Христом.
Безусловно, вот если мы берем весь подготовительный период поста до Рождества, то он как раз устремлен к истине, прекровенной истине божественного воплощения. Это такая тайна. То вот, например, в сочельник внимание обращается уже на земные обстоятельства этого события. Говорится о времени и месте, когда оно должно совершиться, а также упоминаются все его участники. Пресвятая Богородица, Иосиф Обручник, волхвы и пастухи.
Вот сейчас около храмов можно увидеть, да, эту красивую картину.
Да, замечательные есть вот вертепы, хотя вот современная библейская наука, она содержит много очень интересных сведений. Вот, например, есть такая наука — библейская археология. И тоже очень много интересных сведений нам предлагает. Одно из них могу вам проиллюстрировать. Например, все мы знаем, что во время... к моменту Рождества, когда Пресвятая Богородица с Иосифом Обручником пришли в город Вифлеем, то на перепись, то не было места в гостиницах. Так вот, по данным современной археологии, говорится о том, что по всей вероятности в гостиницах было место, и места было много. Но на тот момент действовали в среди еврейского народа особые ультраправые ревнители, патриоты, они назывались зелотами, и вот и у них была своя даже боевая организация, которая называлась Сикарии. Так вот, каждый, кто подчинялся римскому императору из евреев, они считали предателями еврейского народа. Таким образом, если люди шли выполнять такой постановление как перепись, вот, то было необходимо преодолевать не только трудности внешнего характера, но и тот страх, который был в народе вот, в связи с действиями этих террористов. Или вот, допустим, еще одна такая деталь, подробность о том, что все мы знаем, ясли Христовы представляют себе такое деревянное корыто для кормления скота. Вот оно сейчас сохранилось в Риме, находится в одной из папских базилик. Его туда доставил блаженный Иероним еще в раннем Средневековье. И можно приехать и посмотреть. Но вот, опять же, с точки зрения современной библейской археологии, яслями называлось и первый этаж обычного дома, который находился, может быть, на окраине города. То есть в этом помещении у горожан находился скот. То есть вполне возможно, что это не была какая-то отдаленная пещера, вот, а где-то на границе Вифлеема был Христа, еще тогда не родившегося. Вот Пресвятую Богородицу и праведного Иосифа приняли, но просто разместили их на первом этаже этого дома.
Я так понимаю, что мы идем уже к завершению нашей темы, к самому главному событию, да, к Рождеству. И вот, ну, наверное, стоит уже в финале там раскрыть вот суть этого праздника, угу, его особый смысл, который заложен для каждого из нас.
Вот задача невероятно сложная. Вот для сравнения я бы сказал так. Однажды на одной богословской конференции журналист обратился к лектору со словами: «А не могли бы вот сейчас вот в прямом эфире ответить на вопрос, а в чем смысл Нового Завета? Вот попробуйте за 2 секунды не сказать: давайте я прочитаю вам лекцию, подождите, вот походите на мои занятия». Нет, вот прямо сейчас нужно открыть, в чем смысл Нового Завета. Дорогие радиослушатели, это ни много ни мало сказать вообще, в чем смысл, ну, с позиции верующих людей, православных, всей истории. Вот так вот, в 2 слова. И вот, может быть, по какому-то божественному промышлению лектор ответил. Ответил словами из Евангелия от Иоанна. Он сказал: «И слово стало плотью». Вот смотрите, в этих нескольких словах сжимается вся история. Пришествие Христа, оно изменило принципиально устройство мира. И даже сам Христос в Евангелии говорит: «Закон и пророки висят». То есть они находятся ниже вот его слов. Поэтому здесь слово, и в очередной раз мы об этом свидетельствуем, слово стало плотью. Но, опять же, богатая церковная традиция сохранила для нас особую форму выражения сути праздника через богослужебное песнопение, которое называется тропарь. Итак, каждому празднику соответствует определенный тропарь. Греческое слово «трепо» – «обращать». То есть тропарь обращает наше внимание на суть происходящего. Вот сейчас я прочитаю тропарь Рождества Христова. «Рождество Твое, Христе Боже наш, высия мирови свет разума, в небо звездам служащие звездою учахуся, Тебе кланитесь и солнцу правды, и Тебе видите с высоты востока, Господи, слава Тебе». Вот что в переводе означает: «Рождение Твое, Христос Бог наш, воссияло для мира светом знания, ибо во время Его служения звездам были научены звездою же поклоняться Тебе, солнцу правды, и знать Тебя, восток свыше, Господи, слава Тебе». Здесь каждое слово – это как такой отдельный сундучок, в котором содержится, ну, это категория, в котором содержится смысл большого объема. Хотелось бы обратить внимание на то, что Христос назван солнцем правды и восток свыше. Дело в том, что это библейская метафора, которая говорит нам о спасении. Рай был обращен на восток. В IV веке святитель Василий Великий, один из выдающихся учителей церкви, назвал Христа солнцем правды. Мы знаем, что солнце встает на востоке. По представлениям древних людей, Мессия должен был прийти с востока. Именно так идентифицируют Вифлеемскую звезду Волхвы. Это звезда Востока, и они идут за ней. Вот. Поэтому смысл этого праздника говорит о начале спасение всего человечества, о начале удивительного, реального мира, в который приглашается каждый из нас. Этот мир не когда-то наступит, вот как мы это себе представляем, какое-то светлое будущее. Он реален уже здесь и сейчас. Не будем забывать, что духовная жизнь, она эмпирическая, она опытная и она творческая. Творческая от слова «творец». Нужно давать Богу, Творцу, участвовать в своей жизни.
Ну вот, наверное, это и будет финалом нашей программы, ведь сегодня воскресенье, тот самый день, который предваряет большие рождественские празднования, службы. Батюшка, когда все начнется и на какие службы вы хотели бы обратить особое внимание, завершая нашу программу, наших радиослушателей?
Конечно, хотелось бы обратить внимание на службы сочельника. Вот это 6 января. Утром будет совершаться литургия, которая будет присоединена вечерне. Вот существует такое представление, что до первой звезды в сочельник кушать нельзя. Действительно, до вечера. Но так как сейчас вечернее, так называется это богослужение, в соответствии с суточным кругом служб, она присоединяется в сочельник к литургии, то сразу после этой службы мы уже можем приступать к пище. И, конечно же, это сама рождественская служба. Она будет совершаться ночью. Ночью будет совершаться и главная служба из всех существующих. Это литургия, на которую мы можем прийти и причаститься. Вот, открыть для себя этот удивительный мир. Мир радости. Будем, дорогие радиослушатели, помнить, что православие – это наука радости. Часто мы живем так, как будто Христос и не воскрес. Но на самом деле, как бы тяжело и трудно нам не было, вот, Христос воскрес. Но об этом мы узнаем потом. А сейчас Христос родился.
С праздником, наступающим вас, отче. Отличная беседа, полная, с разными примерами. Ну и хочется верить, что наша встреча не последняя здесь в эфире радио 101.8 FM. Пожелаю вам праздничного настроения.
Спасибо, я присоединяюсь. Вот, и желаю всем также не только вдыхать аромат свежей ели, но или сосны, вот, но также помнить о том, что это символ вечной жизни. Вы знаете, ель уже срублена, но она пахнет, она живет. Вот так и человек. Он никогда не умирает. Всех поздравляю с наступившим 2015 годом и с приближающимся Рождеством.
Преподаватель Хабаровской духовной семинарии, священник Дионисий Вихров в программе «Неделя». До встречи!
Если мы слушаем Бога в Его заповедях, то Он слушает нас в наших молитвах. «Неделя» – программа о православии, его роли в жизни человека и в истории нашей Родины. Каждое воскресенье в 17 часов на радио «Хорошего настроения» 101.8 FM.